Прежде всего, давайте познакомимся. Меня зовут Сергей Тепляков. Я архитектор в компании Luxoft. Visual C-Sharp MVP. Чего-то пишу, чего-то читаю, чего-то программирую. Вот. И сегодня мы поговорим с вами о дизайне и тестабилити. Это вообще тема довольно интересная. И мне хотелось бы немножко узнать, кто из аудитории пишет тесты? Ничего себе. А кто использует TDD? У меня шкурный интерес, мне нужно понять, поскольку эта тема такая, она холиварная, то мне нужно понять, что мне говорить, чтобы мне меньше дали потом в кулуарах по голове. Потому что однозначно либо от сторонников юнит-тестирования и TDD в частности, или от противников юнит-тестирования и TDD в частности, я обязательно получу. Вот. Ну, это мы сможем поговорить об этом после моего выступления. Вот. А теперь тогда приступим. То есть, а кто считает, что юнит-тесты — это плохо и это бесполезная штука? Ну серьезно, что, только два человека? Да я не верю. Не, ну вот кто считает, а кто, что, то есть вот юнит-тесты все считают полезными и без них никуда, мы их пишем, они ломаются, у нас втрое больше кода получается, мы срываем сроки и это все отлично, да? Ну окей. Хорошо, значит, я буду говорить про то, что это хорошо, и я не боюсь тогда вот тех трех людей с задних рядов, которые мне ничего не сделают. Если что, вы меня защитите, все остальные. Итак, давайте приступим. Вообще, кто знает, кто такой Роберт Мартин или дядюшка Боб? Вот, отлично, хорошо. Ага. Так, я вот просто думаю, сколько от этих людей я тоже могу выхватить, потому что едва ли будет много лестных слов, ну, точнее, 50 на 50. Ну, я хотя бы… это всего лишь четверть зала, да, поэтому я не боюсь. У него есть… Этот человек известен своими выступлениями и известен тем, что он популяризировал термин SOLID. S-O-L-I-D. Кто-то слышал о нем? SOLID. Окей, отлично. Вот, и в одной из его статей, которая вышла в C++ Report в 1996 году, то есть это чуть более чем бесконечное время по нашим меркам назад, при описании принципа инверсии зависимости он описал еще, что такое плохой дизайн. И мы именно об этом поговорим. Наверняка многие из вас замечали, что с теми приложениями, с которыми они работают, что-то не так с дизайном. Некоторые наверняка даже обращали внимание, что именно они были авторами этих приложений, дизайн которых вот совсем, совсем нехороший. И вопрос в том, что неужели мы специально делали плохой дизайн? Ну, есть, конечно, такой вариант, но наверняка он просто с ним что-то случается по мере на протяжении времени жизни всего приложения. Вопрос в том, что приводит к плохому дизайну? Это, во-первых, могут быть ошибки на начальных этапах. Это, наверное, основа всех основ и причина, фундаментальная причина возникновения гибких методологий, итеративного процесса разработки. Что чем раньше пользователь увидит результат нашей с вами работы, тем раньше и лучше он поймет, что же ему нужно. Поэтому ошибки на начальных этапах — это одна из основных причин проблем в дальнейшем. С другой стороны, мы можем просто не понимать, что хочет пользователь. И это нормально, просто потому что пользователь не знает на ранних этапах, что он хочет. С другой стороны, мы можем закладываться на определенную гибкость нашего решения и не угадывать. То есть мы считаем, что она будет развиваться в эту сторону, мы тут заложили, написали целый фреймворк. Кто писал свой фреймворк? Велосипед такой с квадратными колесами, а у кого с треугольными был? Вот это вот четверо? Я не верю. Велосипеды — это же наше все. Ну, каждый человек хотя бы раз писал там либо свой логгер, либо там свой WCF раппер над всей инфраструктурой или еще что-нибудь. Ну ладно, еще не раскочегарить. Вот. С другой стороны, мы можем на ранних этапах считать, что окей, вот мы хотим сделать такую расширябельность, вот, нагородить множество точек расширения, нагородить сложное тяжеловесное решение, и потом оно все благополучно выкидывается, просто потому что мы не угадали то, где находится вот эта вот точка обобщения, просто потому что мы еще не знаем достаточно хорошо исходные требования. проблем и причин ошибок на начальных этапах довольно много. И это и преждевременная оптимизация, и множество других. С другой стороны, есть такая проблема, как постоянное изменение требований. Да, но на самом деле к этому нужно относиться как вот вода мокрая, небо голубое, а требования будут постоянно меняться. И если первые два еще могут измениться, то последнее точно будет стабильным. В этом можно не сомневаться. Просто потому что люди, которые пользуются нашей системой, они лучше понимают, что от нее хотят, и само решение влияет на задачу. Но с другой стороны, отлично. То есть мы понимаем, что с течением времени дизайн портится. Хорошо. А как нам заметить, вот, что вот все, сейчас надо что-то делать, надо срочно выплачивать наши долги и срочно что-то менять? Кто-то скажет, что вот мы можем использовать принципы SOLID, да, вот как критерий плохого дизайна. Тогда я представляю примерно вот такую картину на дизайн-ревью. А у кого есть дизайн-ревью или код-ревью? Отлично. Это код-ревью, да? Потрясно. А дизайн-ревью у кого есть? Тоже здорово. Тогда примерно такое может происходить. Вот если мы используем принципы SOLID для дизайн-ревью, будет примерно следующее. А вы знаете, что вот этот вот класс нарушает принцип замещения лисков, который звучит так. Если для каждого объекта O1 типа S существует объект типа O2, объект O2 типа T, такой, что для всех программ P, определенных в контексте T, поведение P не изменится при замене O2 на O1, то S является подтипом для T. А поскольку это не так, то нам нужно переделывать. Ну, я не знаю, сколько вы будете жить, когда произнесете эту фразу на дизайн-ревью, но мне кажется, что отвертка в коленку — это будет лучший исход вот такого разговора. Хотя на самом деле принцип замещения лисков — это один из фундаментальных принципов проектирования, но в принципе он, как и многие принципы SOLID, они описывают отношения всего лишь нескольких классов, а систему в целом они практически не трогают. И с другой стороны, вот такое нарушение поведения, что это означает, нам нужно довольно хорошо понимать, что такое постусловие и почему они нарушаются, и только в этом случае аргументировать, что принцип замещения лисков нарушается. Кто использовал, что LSP нарушается, как критерий, что нам нужно переделывать что-то? Отлично. Четверо. Здорово. Вот. Но, с другой стороны, принципы SOLID — это отличная штука. Если кто не знает, погуглите, это достаточно интересная тема. Но в данном случае, когда мы говорим о плохом дизайне, мне кажется, что мы становимся похожими на наших пользователей. Вот как наши пользователи практически никогда не знают, что они хотят, так и, но при этом, когда они увидят, они скажут: «Да, это оно», или «Не, мы хотели не это». Точно так же и на дизайн. Если мы поработаем с некоторой системой определенное время, то мы скажем: «Ой, нет, тут с дизайном что-то совсем плохо», или «Вот этот дизайн классный». Мы это чувствуем, даже независимо от того, можем ли мы вербально сказать, что это такое или нет. Но, с другой стороны, вот тот же Роберт Мартин, он привел несколько критериев, которые мы можем спокойно использовать в нашей с вами повседневной жизни. Первый критерий, который, мне кажется, является самым распространенным, и вот на код или дизайн-ревью, я надеюсь, сейчас кто-то вот из тех почти половины рук, которые поднимались до этого, подтвердят или опровергнут это. Проблема вот код-ревью заключается в том, что вот дизайн, его главная сложность, что и вообще как наша индустрия в целом, чем она так прелестна, тем, что мы можем решить одну и ту же задачу миллионом разных способов. И вот когда мы же думаем своей головой, и когда мы находимся внутри своей головы и рассматриваем какое-то решение, мы видим некоторую картину у себя, так, образ того, как это должно быть сделано. Если этот образ не совпадает с тем, что сделал другой коллега, ну, а поскольку его голова находится в его черепе, а наш мозг находится в нашем, то естественно, что эти решения отличаются. И первый критерий: «Ой, брат, так не надо, вот это неправильно». И, а почему неправильно? Ну, потому что я бы сделал вот, я бы вот тут вот назвал по-другому, или я бы вот это вот перевернул местами, и все. То есть решения могут быть одинаковые по сути, но зачастую мы будем доказывать, что именно наши лучше, просто потому что мы так считаем. И этот синдром, наверняка вы сталкивались с ним под названием «not invented here», да, что мы не хотим, например, использовать фреймворки или библиотеки, которые написаны другим человеком, другой командой. Этой проблемой страдают не только люди, не только команды, но и, в принципе, целые организации. И можно периодически замечать, как наш любимый Microsoft, очередная команда из Редмонда, выдает в свет очередное решение, которое вот это те же принципы, те же паттерны, но названы по-другому или сделаны чуть-чуть не так, вот по-своему. И это действительно является проблемой. Вот. Но это я к тому, что когда вы общаетесь с кем-то другим, то постарайтесь подумать, и точнее постарайтесь услышать то, что вам говорит коллега. Возможно, он прав. И нет смысла доказывать, что ваше решение, которое аналогичное по тем критериям, которые мы сейчас рассмотрим, лучше или хуже. Если дизайн хороший, то даже если он другой, он все равно остается хорошим. Боб Мартин, это он на фотографии, если кто не знает. А кто знает, что это Боб Мартин? Отлично. Он действительно классный спикер, и он на RailsConf, например, выступает довольно часто, и это всегда очень интересно. Вот, он в этой же статье про принцип инверсии зависимости сформулировал вот эти вот критерии плохого дизайна. Любой дизайн, который отвечает требованиям, это главное, но при этом является жестким, хрупким или неподвижным, является плохим. Наверняка многие замечали, что когда нам нужно всего лишь добавить маленькую возможность, и там PM, Team Lead говорит, ну, ребятки, ну это же всего, вот тут вот чуть-чуть добавить и все. Вы такие, не-не-не, подождите, а тут вот тут добавить, потом вот тут добавить, потом вот тут добавить, потом вот тут добавить, и мы все развалим. Да? Вот это жесткий дизайн, что любое изменение требует веерное изменение во всем проекте. И, безусловно, вот если кто вспомнит, это будет отвечать принципу O из Solid, это open-closed. И мы не можем добиться дизайна, который будет абсолютно не жестким. Это практически невозможно. Но в разумных пределах мы добиться этого можем. Чтобы, если мы локализуем логику в одном месте, то мы именно ее будем менять. С другой стороны, проблема хрупкости — это такой себе эффект бабочки. Если PM или архитектор или Team Lead, он не уверен в том, какие будут последствия вашего изменения, то обычно это звучит так. Не-не-не, давай, вот тут вот поменял, захардкодил, все, слава богу, в продакшн и все. Никаких изменений, никакого рефакторинга. От слова рефакторинга начинается у многих нервный тик. Просто потому что ты взялся, во-первых, он до бесконечности, а во-вторых, ты развалишь все. И это проблема, потому что мы замкнутый круг. Мы не можем улучшить дизайн, потому что мы боимся его сломать. Но как же тогда его улучшать, если мы его гарантированно сломаем? Вот поэтому эффект бабочки — это классический пример каких-то неявных связей одной части системы и другой. И на самом деле это, наверное, самый опасный и самый сложный тип каплинга, который у нас есть, который не виден. Когда мы завязались на конкретный класс, это не очень здорово. Но мы знаем, что мы используем конкретный класс. А когда мы вот сюда, в эту шину выплюнули, а оттуда кто-то должен подхватить, пропарсить месседж соответствующим образом, чтобы что-то сделать. Вот это может быть более опасный тип неявного каплинга, чем завязка на конкретный класс. Но мы об этом поговорим. Неподвижность — это то, что мы не сможем использовать это повторно. Вот можно прикинуть, какой критерий того, чтобы ваш код, ваш модуль, библиотеку использовали повторно. Ну, во-первых, для начала люди должны знать о ее существовании. Это на самом деле большая проблема, потому что если у вас есть миллион маленьких трехколесных велосипедов, то я в этом в автопарке я просто не найду то, что мне нужно. С другой стороны, я должен перебороть синдром not invented here обязательно, и потом это должно быть проще, чем написать с нуля. Если же мне, чтобы использовать что-то повторно, нужно разобраться в вашем фреймворке, который простирается, и перетянуть 27 dependencies, то я сразу скажу, не, ребят, со всем уважением я не буду этого делать. Соответственно, неподвижность — это тоже очень важный критерий качества дизайна. При этом, как и Боб Мартин, как и адепты TDD, респект всем, обоим лагерям. Я использую критерий тестируемости в качестве лакмусовой бумажки плохого дизайна. Вот, предположим, у нас есть какой-то абстрактный класс UnderTest, да, и он завязан на 6 других классов. Первый вопрос, который я задам либо на фазе код-ревью, либо даже на этапе проектирования, когда мы просто у доски будем малевать, у ребятки, а как мы это будем дело тестить? Дело не в том, что я сейчас побегу это тестировать. Это пусть адепты TDD бегут сразу, а не адепты TDD бегут через там 3 минуты. Но сам факт, могу ли тестабл этот дизайн или нет? Четко ли, какие входы и выходы у этого класса? Если он завязан на синглтон, который читает конфигурацию, то мне для того, чтобы написать юнит-тест, нужно поднять конфигурацию и знать о том, что он использует синглтон. Если он рассчитывает на то, что в сервис-локаторе, который ему передан в качестве аргумента конструктора, будет находиться 5 или 6 dependency, то мне просто об этом нужно знать. И это все делает тестируемость этого дизайна не такой хорошей, как хотелось бы. И это почти всегда работает. Просто не обязательно бросаться писать юнит-тесты сразу же, да? Но юнит-тест — это четкий контракт между классом и его вызывающим кодом. Явный он или нет? Сможете вы изолировать его и думать об этом классе в изоляции? Потому что юнит-тест — это юнит-тест и тестируемый класс. Больше здесь никого нет. Вы должны четко понимать, какое взаимодействие между ними. И если ответ тогда это может быть неплохо, потому что даже... Кто знает, кто такой Кент Бек? Это папа JUnit, папа TDD. А кто у нас адепты TDD? Ага, окей, хорошо. Ну, все адепты TDD знают, кто такой Кент Бек, слава богу. Вот. То даже он не параноит о том, что нужно все покрывать тестом. У нас может быть прототипирование, у нас может быть сложный этап интеграции. То есть прагматизм рулит. Но при этом, чтобы этот юнит-тест у вас появился, у нас... к дизайну будут определенные требования. При этом я оговорюсь, что чтобы не просто тест появился, а тест, который не только вы как автор сможете чинить, но его не выпилят тогда, когда он первый раз упадет, потому что вы как автор будете в командировке в этот момент. Чтобы написать юнит-тест, нужно понимать, мы на вход подаем А, на выходе получаем Б. Окей. И естественно, что мы не хотим затрачивать бесконечное количество усилий для поднятия инфраструктуры. То есть юнит-тест — это мы все лентяи. Мы все страшные лентяи, и мы не хотим тратить время на каждый чих, чтобы вот я хочу проверить вот этот вот маленький аспект, и мне надо 15 минут поднимать инфраструктуру. Нет, я тогда это делать не буду. Я просто запущу, поклацаю мышкой по UI и закрою приложение. И скажу, что все, ребятки, готово. Там, будем надеяться, что QA проверит. Вот. То есть это должно работать, это должно быть вам и всем удобно. Поэтому минимизация связей и лоу-каплинг является необходимым условием того, чтобы у вас эти тесты существовали. Для того, чтобы мы не можем тестировать в изоляции произвольный код. Иногда мы вынуждены... Наш класс может быть завязан на некоторую стратегию. Да, это может быть стратегия сортировки, это может быть стратегия получения данных из Data Access Layer, это может быть стратегия выписка чек. И наш класс завязан на определенные dependency. И вот мы, создавая интерфейсы, мы создаем такие себе швы в приложении, в которые мы можем вклиниться для того, чтобы перехватить это поведение в тестовых целях. Всего вот этих тест-даблс, это дублеры тестовые, их over 9000. Ну, то есть их 6 или 5, согласно XUnit Design Patterns. Ну, в принципе, мы можем остановиться на двух. Кто знает, что такое, что есть стабы и моки, и в чем их отличие? Отлично. Так, хорошо, тогда вкратце расскажем. То есть если стабы — это простая заглушка, которая что-то возвращает. Мок — это более сложная подделка, поддельный объект, фейковая имплементация, с помощью которой мы проверим, что наш тестируемый класс ведет себя правильным образом. Вот давайте посмотрим. Это я не пытался написать велосипед в виде логгера, это просто потому, что это входы и выходы у логгера достаточно очевидны большинству слушателей. Если у нас есть логгер и у нас есть конфигурация, если это log4net, то мы можем прочитать конфигурацию из XML-файла, мы можем прочитать конфигурацию из кода. Это целая стратегия получения конфигурации. И поэтому логгер завязан на iLogConfigurator. И при этом, чтобы протестировать, что, например, когда в конфигурации находятся три аппендера, то логгер должен создать их все. Для этого мы можем написать относительно примерно такой юнит-тест на псевдокоде. Мы создаем наследника нашего интерфейса, который будет возвращать фейковые данные. Это может быть захардкодженный стаб, это может быть автогенеренный стаб с помощью какого-то из тестовых фреймворков, неважно. Идея в том, что когда у него вызовут getconfig, то он вернет то, что мы указали для этого тестового сценария. И в данном случае мы можем проверить, что если у нас в конфиге находится три аппендера, то логгер создаст три аппендера. Обращаю внимание, где находится assert. То есть мы ассертим по, сейчас где найдем, мы ассертим по состоянию тестируемого класса. Что тестируемый класс в заданных условиях, которые мы симулировали, будет содержать три аппендера. С другой стороны, в некоторых сценариях нам нужно проверить, что в определенном use case логгер ведет себя определенным образом. Ну вот, например, для логгера это может означать так, что при вызове метода write логгера он должен пробежаться по всем аппендерам и вызвать метод write. То есть мы проверяем поведение. И в этом случае мы можем проверить таким образом. Мы создаем фейковый аппендер, который будет сохранять то, что он вызвался. Либо мы можем передавать туда какие-то ожидаемые поведения. И потом мы скажем, что окей, мы вызвали метод write у логгера, и после этого логгер обязан был вызвать write логопендера. И мы ассертим на моке. То есть разница в том, что stub всегда это фейковое возвращаемое значение, mock это проверка поведения, что класс в определенных сценариях ведет себя определенным образом. Почему это важно? Потому что у этих двух подходов разная стоимость сопровождения, о которой мы поговорим чуть-чуть позднее. Мне сказали, что у каждого в докладе должен быть котик. Кто был на остальных, это правда? Или меня обманули? Я не знаю. Мне вы сказали, что даже можно о себе не рассказывать, но котик должен быть. Ну, теперь для всех, да? То есть любой инструмент не является панацеей. И юнит-тесты их, и, наверное, как и любой инструмент, юнит-тесты, наверное, проще использовать неправильно, чем правильно. Если порыться в интернетах, то можно найти самые разнообразные мнения. Начиная от того, что это must-have, заканчивая тем, что это waste of time. И на самом деле правда находится где-то посередине. Корректное использование этого инструмента, оно будет вам давать явные преимущества без недостатков. Вот, собственно, мы об этом и будем сегодня говорить. Возвращаясь к посту Боба Мартина и Роберта Мартина и его книжонке, книжке «Принципы, паттерны и методики гибкой разработки». Вот за последние, сколько у нас прошло, почти 17 лет с момента публикации статьи, ну, все-таки мир изменился в разработке ПО. И если на первых этапах у нас была проблема перехода от структурного программирования к объектно-ориентированному, то сейчас, мне кажется, проблема скорее о том, как вот у нас уже есть опыт ООО-разработки и как его сделать правильным. Вот кто считает, что для обеспечения тестируемости этого класса, то есть идея такая, что мы сейчас разрабатываем с нуля модуль оплаты труда. С нуля, подчеркиваю, это важно. У нас есть очень простой сессия дизайна, во время которой мы нарисовали вот такой простенький дизайн, диаграмму классов, и сказали, окей, так, так. То есть суть такая, мы вызываем метод high-level класс, это payroller, payroll, который вычисляет заработную плату для всех сотрудников, которые у нас есть в базе данных. После вызова payemployments мы пойдем в базу данных, получим всех человечиков, вычислим заработную плату для них, выпишем чеки, сохраним назад. Окей. Дизайн как бы понятный, но его тестировать невозможно. Поэтому что мы делаем? Мы для всего выделяем интерфейсы. Кто использует такой подход для получения тестируемости? Я просто… Ага, окей. Ну, я удивлен, потому что, как по мне, это сейчас типовой подход. Что серьезно, только 20% людей используют вот такой вот… Мы навыделяли кучу интерфейсов и все. Отлично тогда, браво. А, я так понимаю, что остальные 3/4 просто не тестируют. Ага, тогда все ясно. Вот, то есть подход простой. Вот, на первом этапе мы не можем что-то протестировать. Да, какие проблемы? Выделяем интерфейс, протаскиваем его, мокаем, и все классно. Ну, я подчеркиваю, что мы говорим сейчас за этап дизайна. Мы сейчас не говорим о том, что это давно написанная legacy-система, которая настолько хрупкая, что мы вообще всего боимся. То есть мы дизайним с нуля. Стал ли этот дизайн лучше, как вы думаете? Ну да, на самом деле, как по мне, дизайн не изменился. Потому что если… вот да, вот так мы можем очень спокойно написать юнит-тест для него. Да? Я правда, это тест, это код из книги, и я не вижу, как туда передается IMPLAE, честно говоря, но я вижу два мока. Я вижу два мока, который передается, потом мы пинаем его, так сказать, в нужном направлении и проверяем, что он работает правильно. И таким образом мы можем протестировать достаточно большое количество ограниченных условий. В результате мы получим, что сетап нашего теста будет больше, чем все тесты вместе взяты. Это вполне реальный кейс, к которому мы можем прийти. Стал ли дизайн лучше? Если мы отталкиваемся от предположения, что этот дизайн изменился или стал лучше, означает ли это, что в динамических типизированном, если бы мы использовали динамически типизированный язык или ключевое слово dynamic в языке C-Sharp, то этот такой же самый дизайн автоматом бы стал лучше? Я не уверен, честно говоря. Означает ли это, что в тот момент, когда вы откроете для себя Microsoft Fakes, кто знает, что это такое? Это изоляционный фреймворк от Microsoft, который позволяет мокать все, что угодно. Date, time, now — без проблем. Эстетические методы, ради бога. Все, что угодно вы можете замокать с помощью этого инструмента. Есть еще второй такой инструмент, называется TypeMock-изолятор. И все. То есть вы вот сегодня открыли для себя этот инструмент, и с сегодняшнего дня дизайн стал лучше. Едва ли, честно говоря. Поэтому мы не можем проводить параллель, как по мне. Это слишком наивно и слишком простой подход между динамической типизацией и хорошим дизайном. Груду тестов, звездочка стоит здесь по одной простой причине. Мы можем, мы можем начать писать тестовый фреймворк, мы можем выделить иерархию базовых классов для тестирования, в котором мы поместим все нужные базовые сценарии для инициализации. Решаем ли мы исходную проблему? Я не уверен. Давайте подумаем об альтернативном подходе. Когда мы находимся на этапе дизайна, то вот взяв исходный дизайн за образец, я бы задавал себе такие вопросы. Нужно ли выделять интерфейс для чек-райтера? Чек-райтер, очевидно, что процесс выписки чека обладает определенным побочным эффектом, и он завязан на внешнее окружение. Это может быть отправка электронных писем человеку, это может быть запись файла в базу данных. В принципе, эта зависимость, она меняет свое поведение в зависимости от окружения. Эта зависимость изменчивая. И мы можем сказать, что в принципе было бы вполне разумно, чтобы у нас был чек-райтер как некоторая стратегия поведения. Да? Вот, кто знает, что такое дизайн-паттерны? Окей, так, а теперь опустите руки. А кто программирует и не знает, что такое дизайн-паттерны? Странно. А кто пришел сюда просто печенек поесть и просто лень руку поднимать? Ага, я понял. Тогда все нормально. Просто там четверть зала не реагирует ни на какие входные воздействия. Ладно, хватит. Так вот, для чек-райтера это абсолютно имеет массу выгод сразу же выделить интерфейс. Просто потому, что бизнес-домен нам говорит, что это могут быть разные стратегии выписки чеков. Они могут меняться в рантайме, и не требовать перекомпиляции для того, чтобы изменить поведение. Это важно, поэтому я бы его выделял сразу же. Нужно ли выделять интерфейс для employee database? Вообще кажется, что да. Но на самом деле я бы… Вот в данном случае есть и альтернативы. Не кидайте в меня помидоров, слава богу, печеньки все съели. Адепты TDD в меня ничем не кинули. Это разумно, но это не обязательно, и мы посмотрим, почему. Нет ли здесь скрытых абстракций? Ну, у нас сейчас есть класс самого высокого уровня, который лезет в базу данных, который потом выписывает чеки, который изменяет одно, сохраняет это назад. Но он явно делает что-то много. И вот вопрос, нужно ли мне, когда я думаю о расчете заработной платы, думать о том, откуда этот employee пришел? Мне не нужно. Я бы предпочел, чтобы вот мне приходит на вход employee, и я с ним работаю. В идеале я бы предпочел employee data. Я бы не хотел, чтобы мне передавали бизнес-объект. Я бы хотел, чтобы мне передавали что-то попроще. Поэтому я бы выделил дополнительную абстракцию. Какой-нибудь payroller, payroll computer и так далее. Нужен ли iEmployee? Я не знаю. Я точно знаю, что этот employee, который вычисляет заработную плату, он делает очень много. Есть 1С-программисты? Ага, то есть ясно. Ну, я понимаю, что 1С-программисты — это короткий анекдот, но тем не менее. Извините, если они все-таки есть. Но вычисление заработной платы мне даже интуитивно кажется очень сложной задачей. Это всякие овертаймы и как они оплачиваются. То есть это требует самостоятельной абстракции самостоятельного класса. Поэтому если уж дробить employee, то я бы выделял, убрал оттуда бы совершенно метод расчета заработной платы. Ну нечего ему там делать. И я бы подумал о том, что не разделить ли мне на дата-объект или бизнес-объект. Не выделить ли мне потом, не раздробить ли мне этого большой класс на мелкие составляющие, думать о которых мне будет проще. Да, то есть он делает слишком много, извините, Акела промахнулся. Вот альтернативный дизайн. Я специально разделил его вот таким вот образом и здесь специально не выделял iDatabase для этого. То есть что, о чем я думаю в процессе подобных дизайн-ревью? Как я уже сказал, что могу ли я не думать о том, откуда приходят данные? Могу. Тогда давайте я не буду знать о том, откуда они приходят. Вот CheckWriter — это доменный объект. Database Provider или Employee Database — это на самом деле инфраструктурная часть. Это одна из реализаций слоя доступа к данным. Это персистентность. Хочу ли я думать одновременно о бизнес-логике и об инфраструктуре? Я не хочу. Мозг маленький, и мне проще сосредоточиться на чем-то одном, и все. С другой стороны, у employee он делал сразу слишком много, и мне нужны задатки на того, чтобы его можно было дробить на более мелкие составляющие. Поместил ли бы я в второй итерации payment, как оно называется, calculate payment в payroller? Возможно, но я бы, скорее всего, выделил сразу дополнительную абстракцию. То есть, что, есть ли разница между исходным дизайном и новым дизайном? Если смотреть с точки зрения класса payroll, вообще ничего не изменилось. Абсолютно. Я его специально не менял, чтобы точка входа в модуль расчета заработной платы осталась неизменной. Это «сделай мне хорошо» — сделано. Все. Это с точки зрения самого высокого уровня именно то, что нам нужно. Но с другой стороны, я бы покрыл юнит-тестами payroller, и поскольку я знаю, что этот домен сложный, то с миллионом каких-то ограниченных условий о том, если человек-пенсионер увольняется в первую декаду января, вполне может быть в законодательстве какие-то специальные кейсы. Но я не хочу тестировать этот аспект, важный бизнес-аспект, через класс payroller. Просто потому, что мне нужно будет подсунуть ему в замоканную базу данных тестовый объект, потом достать и проверить, что он идет себя правильно. Я не хочу думать о базе данных в контексте расчета и анализа этого бизнес-кейса. В результате я бы пошел, возможно, таким путем. Я бы тщательно покрыл корнер-кейсы класса payroller и потом бы сделал бы парочку интеграционных тестов для high-level класса, проверил вместе бы и процесс интеграции этих модулей совместно, и как работает слой доступа к данным. И все. Но при этом покрытие тестов было бы довольно большое. Ломались бы они при изменении реализации? Я не уверен. Давайте пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Да, мы, извините, забыл клацать. То есть мы перенесли логику из класса payroll в payroller. Просто потому, что теперь мы можем думать о том, как мы вычисляем заработную плату для одного employee. И все, независимо от того, откуда он пришел. Мы выкинули calculate payment отсюда, перенесли его либо в выделенный класс калькулятора, либо как минимум в созданный нами класс. И теперь мы просто проверим интеграцию этого модуля, как он работает в целом. Кто сталкивался с такой проблемой? У нас достаточно слабосвязанный дизайн, 95% покрытия тестов, ну, предположим. Все юнит-тесты зеленые, на продакшене валятся, потому что с конкретными классами оно ничего не работает. Двое, трое, остальные стесняются, треть зала все равно руки не поднимает. Окей. Ну, действительно, то есть такая проблема может быть. Это не значит о том, что вы обязательно с ней столкнетесь. Но проблема чересчур вот изоляционного тестирования каждого отдельного поведения и все на моках, оно может не давать нужный результат. На самом деле, когда я думаю о классе, о дизайне класса и думаю о тесте, я рассматриваю класс как некоторый серый ящик, у которого нужно подать что-то на вход, и я получу что-то на выход, без побочных эффектов. Он не завязан в минимальной степени ни на какое состояние. Это всего лишь маппинг входа на выход. Это может быть возвращаемое значение, или, если есть здесь фанаты, Common Query Separation Principle. А кто знает, что это такое? Отлично. вот, то это может быть там property для получения результата. Но в целом это процесс трансформации входа на выход. И если уже говорить о том, чтобы, как я бы думал о модуле непосредственно расчета, то это всего лишь класс с методом выполнить, на вход которого я бы даже передавал не employee, который бизнес-объект, который был бы, все бы о нем знали, а входные данные для расчета оплаты. И результатом было бы либо money, либо какой-то lightweight объект. Все. Чтобы думать об этом классе, я не думаю о базе данных. Я не знаю о существовании класса employee. Я не знаю о существовании класса payroll, payroller, базы данных и так далее. Это всего лишь процесс трансформации одного в другое. И здесь, более того, в таком подходе я бы использовал еще и параметризованные юнит-тесты, которые... Кто использует параметризованные юнит-тесты? Это изумительная штука, которая может повысить покрытие тестами и уменьшить количество тестов. Прекрасная штука. Вот. И теперь просто в этом методе getPaymentInfo я бы просто добавлял эти corner-кейсы. И все. Нужно еще один, добавляем еще один. Нужно еще один, добавляем еще один. Один тест-кейс, одна строка. При этом вот эти вот сценарии, они находятся в одном месте. Такой себе BDD-like даже будет стиль тестирования. Есть ли разница? То, что я сказал, что цель моя, когда я дизайню что-то, это возможность сосредоточиться на главном. Просто потому, что попытка решить две или три задачи одновременно почти всегда проваливается. Вот проблема со сложностью, о которой мы, наверное, чуть-чуть позже поговорим, заключается в том, что сложность растет нелинейно. Вы добавите новый поле, сложность увеличилась, булевое поле, сложность увеличилась не на 2, а в 2 раза, потому что суммарное количество состояний удвоилось. Она растет очень быстро, поэтому вот эти вот все принципы единой ответственности, все это направлено на то, чтобы мы смогли сосредоточиться на одном, не думая о второстепенном. И здесь я сразу бы постарался, что важно, что здесь самое главное. Алгоритм расчета — это отдельно. Что главное? Это сценарий, как ведет себя этот модуль при определенных входных воздействиях. Например, как он выписывает чек. Это второй. И потом третий сценарий, который был бы всего лишь один. Как это работает все вместе? При этом я не через самый верхний уровень проверяю все граничные условия, а граничные условия каждого модуля проверяются и каждого класса проверяются в отдельном тесте. Поэтому и это автоматом делает гранулярность более мелкую. В результате вы получаете такие себе набор кирпичиков, которые довольно легко переставлять. И главное, когда вы их будете переставлять, половина тестов не станет красными. Просто потому что красными будут только те тесты интеграционные, которые обеспечивают взаимодействие кубиков. А их по определению должно быть меньше. Гради Буч — это бородат, красивый, сказочно богат, и причем, по-моему, тут все правда. Еще в своей книге 96-го, наверное, года «Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений». И до него об этом говорил Фредерик Брукс. Об этом, в принципе, пишут как адепты объектно-ориентированного, так и функционального программирования. Все они сводятся к тому, что, во-первых, дизайн — это борьба со сложностью. И проблема в том, что то, что мы моделируем, это сложное. И мы не можем абстрагироваться от сути вещей, чтобы с ней бороться. И один из способов борьбы со сложностью — это построение системы из хорошо работающих и проверенных модулей меньшего уровня. Это вот тот вот дом, кубики, маленькие кубики, которые мы объединяем в более крупные кубики, из которых мы строим наше приложение. И каждый из этих кубиков хорошо работает и хорошо проверен. И в результате, если у нас нет иерархичности или если у нас есть плоский граф объектов, то это почти наверняка означает, что с дизайном что-то не то. Просто потому, что вы одновременно будете вынуждены думать об огромном количестве вещей в один момент времени. В еще одной замечательной книге под названием «Event-based programming» я, в принципе, узнал об этом авторе совсем недавно. Он ввел замечательную идиому, такую аксиому точнее, о том, что Если у нас класс или модуль очень сложный, то уберите оттуда все по максимуму. Если у вас наша самая сложная часть модуля расчета заработной платы, это, собственно, calculate payment, то отвяжите от него все. Он не должен знать о базе данных, он не должен знать о чек-райтере, он не должен, в идеале, самая хорошая система, самый хороший дизайн — это модуль, который завязан на примитивные типы. Нам просто ничего не нужно знать о том, чтобы его анализировать. Это абсолютно идеально. Мы этого не достигнем, но при этом вот очень простой трюк, который вы можете использовать в своих проектах там, с сегодняшнего или с завтрашнего дня. Много логики — уберите оттуда все. Много логики — выделите примитивные дата-объекты или минимизируйте связи со всем остальным. При этом, вот, например, почему есть проблема у принципа единой ответственности? Потому что мы не знаем, когда его можно нарушать, а когда его нарушать нельзя. Если этот класс не содержит логики, логика простая, это какая-то передача управления из одного модуля в другой, да, ну не проблема в том, что он делает три работы, потому что логика весьма простая. Но если она сложная, то даже сам факт знания о том, что у вас есть database-провайдер, а как быть с exception handling-ом? Идут ряд дополнительных вопросов, о которых нужно думать. Поэтому вот это очень простой трюк, как вы можете с этим бороться. Слепое следование к тестированию — это, ну, как и любая крайность, имеет свои недостатки. И выделив кучу интерфейсов, вы можете показать детали внутренней реализации, которые изменятся. Вы же... Инкапсуляция создана для того, чтобы бороться со сложностью и оберегать нас от клиента и клиента от нас. Мы хотим иметь возможность изменить свое поведение, не трогая наших клиентов. Клиент нашего класса может, его не должно заботить о том, какая сложность внутри. Он просто этого не знает, потому что внешний интерфейс проще. Айсберг, да, который вот рисуется класс. Поэтому если ваши тесты приводят к тому, что у вас появляется больше проблем с сопровождением и ведут к более хрупкому дизайну как таковому, подумайте о том, что что-то в консерватории не то, и надо либо горшочек не вари, либо пересмотреть свой подход. И тот факт, что вот считается, что вот если мы знаем об интерфейсе, то это слабосвязанный дизайн, все классно. Конкретный класс, ай-яй-яй, плохо, плохо, плохо. Ну, на самом деле это все же еще зависит от того, насколько... в каком количестве мест используется интерфейс или класс. Из всего этого следует то, что вот моя главная цель этого выступления, которую я хочу до вас донести, заключается вот в этом предупреждении, что не путайте тестируемый дизайн и хороший дизайн. Тот факт, что вы с горем пополам смогли его протестировать, это не делает его хорошим. Но, с другой стороны, если вы понимаете, что вы не можете его протестировать сейчас, остановитесь на секунду и не просто выделите 2-3 интерфейса, протащив их через конструктор, проинициализировав в контейнере и там в каком-нибудь mock-фреймворке, который тоже знает об этом контейнере. Задумайтесь на секунду, а может быть, надо сделать шаг назад, просто разбить эту задачу на более мелкие составляющие, каждый из которых вы сможете протестировать в изоляции. И в результате вы получите более модульный дизайн, и при этом он будет хорошо протестирован. Если вам кажется, что это невозможно, вот я недавно делал вот для вот этих verification fakes, для Microsoft fakes, очень простой раппер, чтобы его можно было использовать в mock-тестировании, поскольку verification fake Microsoft Fakes — это в большей степени stub фреймворк, он не предназначен для тестирования поведения, но было бы хорошо, то там, в принципе, за счет вот такой вот модульности у меня было 85% покрытия тестов сходу, и при этом один интерфейс, одна стратегия. Думайте о выделении интерфейсов как о паттерне стратегии. Это не что иное, как паттерн стратегии. Это не просто вам нужно абстрагироваться от чего-то, и вы боитесь, что это изменится и при этом сломает ваш код. Ну, на то ж ООП и состоит класс из двух составляющих — абстракции и инкапсуляции, чтобы вы имели возможность изменить реализацию, не ломая вашего клиента. Выделение интерфейса означает, что вы в рантайме хотите поменять поведение, что при определенных входных условиях это будет одна реализация, А при других условиях это будет вторая реализация. Это и есть тот самый паттерн стратегии, который был описан в 1994 году бандой четырех. Поэтому не путайте, не подменяйте понятия. Важно не просто протестировать. Важно сделать дизайн таким, чтобы его было легко протестировать. Но при этом вы получите ряд дополнительных важных преимуществ. Потому что сейчас мы привыкли слепо вот следовать вот этому принципу. И в результате, вот если открыть недавний флейм на RSDN, кто читает RSDN? Это такой старый синенький сайт, который написан в 2000 году и потом 7 раз переписывался. На самом деле там много интересных ребят. И там будет вот именно вот эти вот три лагеря. Просто потому что это довольно скользкий лед. И помните о том, что тестыш — это не самоцель. Тесты — это штука, которая должна вам помочь в рефакторинге. Да? Штука, которая должна все-таки уменьшить time to market, время добавления новой возможности. Это штука, которая поможет вам использовать знания повторно, потому что вот человек, когда анализирует задачу и анализирует граничные условия, он погружен в нее. И если эта информация потом, он встал и ушел, вот он подумал, проклацал все эти граничные условия на UI. Он потратил там день или два для анализа этих граничных условий, но они нигде не записаны. Поэтому юнит-тесты могут использоваться в качестве такого себе даже не то что страховочного троса, а в качестве механизма повторного использования там, человеческих усилий. Я предлагаю идти не от тестируемости к хорошему дизайну, потому что я искренне сомневаюсь, что став на тот путь, когда мы повыделяли интерфейсы, это к этому приведет. Вот такое себе ментальное упражнение, которое я обычно говорю, что вот принцип инверсии зависимости, который вот описан Мартином, он звучит так, что абстракция не должна зависеть от деталей, детали должны зависеть от абстракции. Ну, на самом деле, тут есть у меня сомнения в том, что автор правильно понимает или я правильно понимаю термин абстракция, но дело не в этом. Что, суть в том, что у нас не должно быть конкретных переменных конкретного типа. Но это же паранойя. Нам нужен какой-то другой, более вменяемый критерий выбора, когда нам нужно абстрагироваться, когда нам нужно выделять интерфейс или нет. Вот стратегия — это один критерий, который я говорил. Изменчивость, я это упоминал, это второй критерий. То есть если это, например, мы сейчас, вот файл стрим или string builder, это нужно от него абстрагироваться или нет? Ну, вроде бы нет. Но вас же никого не побеспокоил тот факт, что в .NET 4.0 он стал вести себя по-другому. И он теперь реализован не как вектор, растущий логарифмический, там, с удвоением на 2, а как DEC, по сути. Это linked list стринг-билдеров. Я, например, об этом не обратил никакого внимания. Но ведь он поменялся, как же так? А вы использовали конкретный класс. Ничего страшного в этом нет. Но с другой стороны, файл стрим мы же не можем использовать напрямую. Интерфейс этой зависимости полностью стабилен, но он завязан на внешнее окружение. Поэтому нам нужно завернуть вот то, откуда читаются данные. Это либо всегда можно найти логику более высокого уровня. То есть файл — это не самоцель. Мы с помощью файла что-то делаем. Либо мы читаем конфигурацию, либо мы пишем логи, и это будет аппендер. То есть мы можем использовать файл стрим в качестве детали реализации некоторой сущности предметной области. И уже вот эту зависимость не на файл стрим, а на что-то более высокоуровневое мы можем использовать в качестве стратегии. Поэтому хороший дизайн гарантированно приведет к тому, что вы сможете тестировать либо сразу, либо с минимальным количеством усилий. Но при этом вы сможете собирать вот эти вот приложения из мелких кусков. И едва ли они будут рассыпаться под натиском изменения требований. Поэтому наша цель и ваша цель — помнить о том, что инструмент не является критерием как таковым. Если вы понимаете, что использование контейнера приводит к большему количеству проблем, чем решений, пересмотрите свой подход. Помните о том, что никто не отменял какие-то классические паттерны или принципы проектирования, о которых мы знаем. И если, например, кто-то говорит, а давайте протащим сервис-локатор в аргументе конструктора. А как нам определить, что в этом сервис-локаторе должно быть, чтобы этот класс использовать правильно. Да? Скотт Мейерс, это гуру C++, он приводит еще такой вот трюк, что любой класс должно быть легко использовать правильно и сложно использовать неправильно. Подумайте об этом. Насколько легко использовать правильно класс, который принимает сервис-локатор? Я не знаю. Тот факт, что он используется автором, это хорошо. Может ли быть он использован другим человеком? Это большой вопрос. Коллеги, всем спасибо.